Через 30 минут меня отконвоировали в частную палату в маленькой чистенькой больнице. Я выздоравливал там месяц, и у моей двери постоянно дежурил полицейский в форме, но он казался скорее компаньоном, чем стражем. Каждый день меня навещали Ян или Черстен, сержант или Карл, и каждый раз они что-нибудь приносили — букет, сладости, журнал или какой-нибудь другой гостинец. И за время пребывания в больнице меня ни разу не допрашивали по поводу вменяемых мне преступлений и даже не упоминали о предстоящем суде или выдвинутых против меня обвинениях. В камеру меня вернули в конце месяца, перед ланчем, и в полдень Карл принес мне меню. «Кухни у нас нет», — извиняющимся тоном пояснил он. «Вы можете заказать, что пожелаете, и мы принесем из кафе. Там готовят очень хорошо, я вас уверяю». Он был прав. Уже через месяц мой вес снова подползал к 200 фунтов.
Около 90 килограммов.
На следующий день после моей выписки из больницы Ян наведалась ко мне в сопровождении худого мужчины с оживленным лицом.
«Я — инспектор Ян Лундстрём из шведской национальной полиции», — официальным тоном объявила она. «Я обязана сообщить вам, что вы будете содержаться здесь в течение определенного времени, а также обязана допросить вас. Это священник, он будет играть роль переводчика. Он безупречно говорит по-английски и знаком со всеми вашими американскими сленговыми выражениями и идиомами».
Я был ошеломлен. «Да брось, Ян, ты сама говоришь по-английски без изъяна», — запротестовал я. «Что это значит?»
«Шведский закон требует, чтобы при допросе заключенного, являющегося иностранцем, присутствовал переводчик, свободно владеющий его родным языком», —
корректным тоном пояснила Ян, словно видела меня впервые в жизни.
«Закон также гласит, что вы имеете право на адвоката, и адвокат должен присутствовать при каждом допросе. Поскольку у вас нет средств на оплату адвоката, правительство Швеции назначило вам защитника. Ее зовут Эльса Кристиансон, и сегодня позднее она встретится с вами. Все ли сказанное мной вы поняли?»
«Прекрасно понял», — ответил я.
«Тогда увидимся завтра».
С этими словами она удалилась. Часом позже раздался стук в дверь, и она открылась. Пришел один из надзирателей с моим ужином, обильным и вкусным, расположив его на сервировочном столике, будто официант, а не тюремщик. Вернувшись забрать посуду, он широко мне улыбнулся. «А не хотите ли погулять? Только по зданию, пока я делаю обход. Мне пришло в голову, что вы могли подустать от сидения в четырех стенах». Я вместе с ним сходил на кухню, где официант соседнего ресторана забрал у него поднос и грязную посуду. На самом деле кухней это назвать было трудно. Просто укромный уголок, где стражники могли сварить себе кофе. Потом он устроил мне экскурсию по тюрьме, двухэтажному зданию, где размещалось всего 20 заключенных. У каждой камеры он стучал, прежде чем открыть дверь, радушно здоровался с ее обитателем и интересовался его нуждами. И весело желал каждому доброй ночи, прежде чем закрыть и запереть дверь. Когда я вернулся в свою камеру, там уже дожидалась меня Эльса Кристиансон, как и переводчик, преподобный Карл Грег. Его присутствие озадачило меня, пока он не объяснил, что миссис Кристиансон совсем не говорит по-английски. Да и терять время на расспросы о моем деле она не стала. Просто подтвердила факт знакомства, после чего сообщила, что будет здесь завтра утром, когда Ян возобновит допрос. Профессиональные качества этой высокой миловидной женщины лет 40, безмятежной и любезной, внушали мне опасения, но выбора у меня не было. Средств для найма адвоката по своему вкусу у меня не было. Французская полиция конфисковала все мои активы во Франции. Так, во всяком случае, я предполагал. После ареста и во время заключения мне о наворованном даже не напоминали, а после освобождения и подавно никаких денег не вернули. А здесь, в Швеции, я был лишен возможности позаимствовать средства из своих многочисленных заначек. Ян явилась на завтра с утра вместе с миссис Кристиансон и Херре Греком. Она также приступила к расспросам о моей криминальной деятельности в Швеции, причем священник переводил ее вопросы для миссис Кристиансон, сидевший молча и только кивавший время от времени. Во время первых двух допросов Ян я держался уклончиво. Либо отказывался отвечать, либо говорил «не помню» или «не могу сказать». На третий день Ян не выдержала.
«Фрэнк! Фрэнк!» — воскликнула она. «Ну почему ты запираешься? Почему ты так уклончив? Ты здесь, тебя ждет суд, и для тебя же лучше говорить со мной честно. Нам известно, кто ты такой, что натворил, и тебе известно, что у нас есть улики. Так почему же ты отмалчиваешься?»
«Потому что не хочу попасть в тюрьму на 20 лет, даже если это чудесная тюрьма вроде этой», — напрямик объяснил я. Карл перевел это для миссис Кристиансон. Реакция всех троих оказалась совершенно неожиданной. Они зашлись гомерическим хохотом, громко, до слез, как над хорошей балаганной клоунадой. Я лишь изумленно вытаращился на них. Наконец, Ян малость угомонилась, хотя и тряслась еще от безмолвного смеха.
20 лет?
— выдавила она. «Ну или 5 лет, или 10, или сколько там?» — с вызовом бросил я, раздраженный их отношением.
5 лет? 10 лет? —
воскликнула Ян.
«Фрэнк, да максимальное наказание за преступление, в котором тебя обвиняют, — это год. И я очень удивлюсь, если тебе дадут хотя бы столько, потому что ранее ты под судом и следствием не состоял. Фрэнк, да в этой стране даже убийцам и грабителям банков редко присуждают больше 10 лет. Ты совершил серьезное преступление, но мы считаем год тюремного заключения очень тяжким наказанием. И я уверяю тебя, это максимальный приговор, который может тебя ждать».
Я сразу же пошел на чистосердечное признание, выложив о своих транзакциях в Швеции все, что помнил. Неделю спустя я предстал перед судом жюри, включавшим 8 мужчин и женщин, определявших размеры моей вины и наказания, раз чистосердечное признание исключало вопрос о моей невиновности. И все же я едва не отвертелся от наказания. Вернее, миссис Кристиансон едва не отмазала меня. Она изумила меня, поставив под сомнение весь процесс во время дачи заключительных свидетельств против меня. Против меня было выдвинуто обвинение в серьезном мошенничестве с помощью чеков, заявила она председательствующему судье.
«Я бы хотела указать суду, что представленные сегодня орудия преступления не являются чеками согласно определению шведского законодательства», — полемизировала она. «Это орудия, изготовленные им собственноручно. Они никогда не были чеками и не являются чеками в данный момент. Согласно шведскому закону, Ваша честь, эти орудия не могут быть чеками, являясь абсолютной подделкой. По закону, Ваша честь, мой клиент не фабриковал никаких чеков, поскольку данные орудия не являются чеками, а только его собственными изделиями, откуда следует, что обвинения с него должны быть сняты». Обвинения с меня не сняли, но смягчили до мелкого мошенничества, что-то вроде получения денег под ложным предлогом, и жюри приговорило меня к 6 месяцам тюремного заключения. Я счел это победой, бросившись горячо благодарить миссис Кристиансон, тоже обрадованную этим вердиктом. Я вернулся в свою камеру в Клиппонской тюрьме, и на следующий день Ян пришла поздравить меня. Однако заодно принесла тревожные новости. Отбывать срок я должен был не в комфортабельной и уютной гостиничке в Клиппоне. Меня ждал перевод в государственное заведение в Мальмё, расположенное в кампусе Лундского университета, древнейшего колледжа в Европе. «Ты найдешь ее очень непохожей на тюрьмы во Франции. На самом деле, очень непохожей и на ваши американские тюрьмы», — заверила меня Ян.
Стоило мне прибыть в тюрьму, известную в кампусе под названием «Криминальные зоны», как мои опасения развеялись без следа. Тюрьму зона ни капельки не напоминала. Ни заборов, ни сторожевых вышек, ни электронных ворот или дверей. Здание никак не выделялось среди других больших, величавых строений кампуса. И на самом деле было совершенно открытым учреждением. Меня оформили и отконвоировали в мою квартиру. Я больше не воспринимал шведские места содержания как камеры. Моя комната в зоне была чуть поменьше, чем в Клиппоне, но столь же комфортабельна, с аналогичной мебелью и удобствами. Тюремный режим был очень мягким. Я мог ходить в собственной одежде, а поскольку у меня имелся лишь один комплект, меня сопроводили в городской магазин одежды, где снабдили 2 комплектами одежды. Мне была предоставлена неограниченная свобода писать и получать письма и другую корреспонденцию, и цензуре моя почта не подвергалась. Поскольку в зоне отбывало срок только 100 человек, содержать кухню считали нецелесообразным, а еду заключенным приносили из окрестных ресторанов, и каждый мог составлять собственное меню в пределах разумного. В зоне проживали и мужчины, и несколько женщин. Но сожительство между отбывающими наказание было запрещено. Супружеские визиты разрешались для мужчин с их женами, для женщин с мужьями, а также для заключенного или заключенной и его, ее, друга, подруги. Заключенные могли свободно ходить по всему зданию с 7 утра до 10 вечера и принимать посетителей в своих комнатах с 4 до 10 вечера каждый день.